Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков, для некоторых Олег. Я приветствую вас. Программа «Обсудим» 20:00 московское время. Друзья мои, поставьте нам, пожалуйста, лайки. Вижу, что в чате началась перекличка наших зрителей. Можете написать, откуда вы нас смотрите, а можете оставить свой вопрос нашему сегодняшнему гостю. Это предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, добрый день.
Добрый день. И снова Олег, как говорится.
Да. Зовите меня как хотите, главное, на вопросы отвечайте. Дмитрий, я в первой части нашей беседы хочу с вами поговорить о том, с какими итогами российская экономика завершает 2025 год. Вот, например, увидел статью у наших коллег из «Новой газеты Европа», там вообще это называется «Переломный год». Я даже вынес это в заголовок. «Переломный год в российской экономике». От частного, от общего хочу пойти к частному. Скажите, как вам кажется, российская экономика уперлась в потолок, и дальше расти некуда к концу 2025 года.
Ну, смотри, значит, в заголовке штука хорошая, да, кликбейтом страдают все. Я бы сказал так, что за эти годы структурно накоплено много проблем. Они управленческие проблемы. И можно ли какой-то год отнести к прямо такому переломному? Потому что переломный – это хороший, ну, действительно, заголовок из разряда того, что там кому-то вспомнится, условно говоря, 98-й год. Но я вынужден, наверное, не знаю, кому-то кого-то огорчить, а кого-то, может быть, наоборот, обрадовать. Переломным является только в том случае, когда вы перестаете контролировать ситуацию и ей управлять. Вот на сегодняшний день экономика, я вот это, ну, у нас с тобой даже это было в эфире, что раньше экономику управляли романтики и, соответственно, их, там, истерики, сейчас управляют параноики и прагматики. И они не будут, они относятся к экономике практически как продажной девке империализма. И поэтому, в общем, по большему счету нагибают, как они считают нужным. Это, с одной стороны, в кавычки, хорошо, потому что они, конечно, нарушают все законы экономики, но они копят вот эту вот пружинку, она там, их пружинок этих много, она по-разному, как говорится, отыгрывает, и она по-своему, соответственно, ударит. Вот, поэтому здесь говорить о том, что он прям вот переломный-переломный, ну, да, это накопленные проблемы, да, но в следующем году есть как их не выкружить? Да, есть, то есть если не дурить, то даже несмотря на то, что они накопили проблемы, можно перенаправить вот эту баржу так, чтобы она начала садиться на мель, но села достаточно аккуратно. Будет ли у них в этом запал и, как вот сейчас ходит этот мем, можно, а зачем? Ну, то есть, вопрос. Чем
АвтоВАЗ.
Больше они... Да-да-да, про АвтоВАЗ. Вот чем больше они теряют какую-то адекватность в оценке ситуации, тем для тех, кто жаждет, что там с экономикой или вообще с в первую очередь не с экономикой, с управлением что-то произойдет. Но пока они демонстрируют вполне себе адекватные свойства не ломать совсем уж все через колено. Даже я тебе, вот, поскольку ты будешь задавать вопрос наверняка про прямую линию, я тебе хочу обратить внимание, ну, прежде чем ты это задашь, что прямая линия была такая на расслабоне, в общем-то, она превратилась такой в поле чудес. Она была не очень, она не агрессивная была, она была такая очень, ну, такая лайк. Итоговое. И это как раз показатель того, что это как раз хорошо для внешнего контура, потому что, ребят, ну, вызовы есть, но они какие-то купирующиеся. Кратко так.
Про прямую линию, на самом деле, у меня был всего лишь один вопрос. Вот если мы вспоминаем предыдущие прямые линии пресс-конференции и выступления перед федеральным собранием, там всегда было очень много тем, вопросов, цифр про экономику. В этот раз...
Лайт, абсолютно. Вот я, как человек, который принимал участие не один раз в прямой линии, понятно, что схема организации – это всегда там заранее, за 3 месяца, там тебя по большому секрету отбирают, причем знают этот секрет практически все, но тем не менее. Но здесь многие обвиняют, что вот люди как-то не задавали каких-то острых вопросов. Ну, джентльмены, поменялась сама концепция. Концепция такая: похвалить великого вождя, чуть-чуть сказать, что есть какая-то проблема, а потом сказать: ну, вот челобитное у меня есть. И, в общем-то, это как раз вот поле чудес. И твоя, ведь среди этих множества людей, которые туда пришли, очень мало кто из них задал вопрос. Ну и челобитную подал. Ведь это вот викторина, которую не каждому удается выиграть. То есть власть абсолютно осознанно создает вот эту как раз, как челобитную царю подаешь. Поэтому здесь экономика никого не интересует. Они считают, что они экономику направят так, как они им нужно. Это не так, но и если ты, я тебе еще один дам крючочек, посмотри, как работает информационное поле. Они не стараются, попросту говоря, заглушить. При этом, при всем, при том, что машина репрессий великолепная, она работает прямо там. Там Шлосберга прямо пакуют на раз-два, там гражданскую платформу отменяют там, просто на раз-два. Но при этом возникает дело Долиной. И вообще репрессивная машина просто расползается, пропускает этот гол во все ворота. А там, прости, политические требования. Ведь требования там, про пересмотр дела, про разобраться с судами – это политическая история. И репрессивная машина не то, что бровью не повела – она вообще ничего не смогла предъявить. Не отреагировали ни одна партия, ни один там репрессивный механизм. То есть все допустили, дали возможность как-то провернуться в машине само по себе. А для... Да,
Да
давай.
не, я хотел здесь уточнить. Мне кажется,
Давай,
что
давай.
просто в России в целом такое очень особенное отношение к жилью, к квартире. Ведь мы понимаем, что по многим законам, ну, то есть ее отобрать не могут, если тебя там и твою семью не признают террористическим, экстремистским и так далее сообществом. То, что с Невзоровым произошло, все забрали имущество у него, да. То и поэтому, мне кажется, возмущение это было отчасти продиктовано этим. Это не только политические причины.
Соглашусь, но то я тебе могу сказать, что в это же время прошла забастовка по таксистов. И тоже никакая репрессивная машина не отработала. То есть она работает по старым лекалам. То есть она работает по, вот, ну, условно говоря, есть поднадзорные лица. Вот под надзорным лицам она легко отрабатывает. А вот эти так называемые новые вызовы, она не, она просто их прошляпивает. Она просто и все. И где, там, где эта забастовка таксистов? Где эти возмущенные люди? Причем, наверное, там, посмотри, какое количество там, популярных певцов, музыкантов наснимали ролики. И они о чем говорят? Они говорят, они выдвигают политические требования. Вы что творите-то? То есть репрессивная машина должна была сказать: не-не-не-не-не, ребята, вот вы тут много чего можете сказать, но вот эту тему, давайте так, вот вам не нравится Подольный, пожалуйста, высказывайтесь. А вот требовать там разбирательства с судьями и судом, не-не-не, вот это нельзя. Вот. Ну ты же...
Окей, ну, к экономике мы сейчас вернемся.
Давай-давай-давай.
Меня вот что зацепило. Если посмотреть на вторую половину 2025 года, то мы увидим, что локальных протестов их стало больше. То есть люди высказываются по Долиной, а таксисты в разных городах, значит,
Да.
объявляют однодневную забастовку. Вернулись протесты по поводу вырубок, застроек и так далее.
Да.
Утилизбор, WhatsApp. Этого больше просто стало.
Ну, еще раз, вот я почему тебе говорю, что я в кавычках там восторгаюсь репрессивной машиной, как лицо репрессированное, вот. Но при этом я вижу, что она не в состоянии вот реагировать. То есть по формальным признакам, если строится империя, если есть политический сыск, у тебя формально должно происходить обратная ситуация. У тебя ты должен туда сексотов своих направить. Это оттуда снята информация. Ты либо ведешь этих условных протестующих, вот этих локальных, о которых ты только что сказал, либо ты их просто глушишь, там, врубая им какие-то дела. А нет, машина работает, тут у меня есть список условных репрессированных. Вот я по ним работаю, все, от винта.
Окей, а ожидание тогда 26-го года? То есть она, эта машина, она разгоняется медленно, но потом давит
Она не
катком.
в состоянии отреагировать. Потому что новые вызовы для, вот если брать глобально для России, я об этом уже много говорю, а не стратегические вызовы. в том, что российско-украинский конфликт спустил камень под названием того, что сильному можно сделать все вне зависимости. То есть международного права нет. Он спустил не только в России, он спустил вообще в мире. Но у нас с тобой за территорией, соответственно, за Уралом народу нет, а в Китае есть. Мы сидим на технологической, сырьевой зависимости от Китая. И Китай, признаю, относится к российским территориям, которые за Уралом, как к своим. И мы этому потворствуем. То есть это наши чиновники. Китай даже к этому не прилагает никаких усилий. Наши чиновники подписывают бумаги, там аренда на 49 лет. Вот оно, базис, вызов. И второй вызов, это, конечно, мигрантов. Мигрантов 10 миллионов. И плюс ко всему, какие еще мигранты-то приезжают к нам? Сейчас начинают завоз мигрантов, у нас закончился, соответственно, Средняя Азия. Начинают Индию завозить.
Индия, да.
А это другой культурный код. И опять-таки, я вот полу в шутку, полу всерьез, на самом деле это серьезная тема как раз для там, политических вопросов. Если левые идеи лягут на условный ислам, на людей, которые официально находятся в угнетенном состоянии, они приезжают как мигранты, они находятся в угнетенном состоянии. Это, кстати, относится не только к России, это вообще во всех странах мира. Если будет, условно говоря, красное за знамя псевдолевых идей с зеленым подбоем, это будет, как говорится, кино и немцы. Так что так. Так что вызов есть вызовы кратно более значимые для России, ну, для мира в том числе.
Возвращаемся в
Давай.
экономическую сферу. Значит, ключевая ставка упала до 16%, на полпункта ее опустили. Что нам ждать в 2026 году?
Ритуальная история. Значит, ну, давай так. Значит, это ритуальная история, потому что была прямая линия. Все говорили, что, ну да, скорее всего, ну, там сделают на полпроцента скинут. Ну, кто-то там говорил, там 1%. Я даже не готов выискивать, там, говорить, вот, смотрите, они ошиблись, а я там был прав. Полная фигня, абсолютно. Вот, все, что касается ключевая ставка, вероятность ее снижения достаточно высока. Другое дело, что до десятки, конечно, не добегут. В реальность, там, ну, условно говоря, 12-13 получить, она вполне себе существует. При этом, при всем, тут другой вопрос, а это инфляция. Вот товарная инфляция, поскольку деньги печатаются как не в себя, мы на следующий год, к концу следующего года считаем, что она может скакнуть там, ну, по нашим расчетам, 29-32%.
И при этом мы видим, что происходит падение реальных доходов. К чему это может привести, если мы говорим про, ну, людей, которые, ну вот, не заказывают себе еду, не ходят по ресторанам, а каждый день сами в магазины за продуктами приходят?
Просто им будет сложнее как-то себе чего-то покупать. То есть, вот когда я говорю о 30%, вот уже там нас не один раз там запросили, вот физически люди должны быть готовы. Ну, вот у меня как раз несколько там групп предпринимателей, мы там с ними как раз по Zoom из разных регионов созванивались. Я им всем сказал, морозьте кэш. И готовьтесь потому что люди будут меньше покупать. Вот сейчас вы отработаете зимние. Они говорят, да мы сейчас и, в общем-то, рождественские. Сейчас вот Рождество, сочельник, по сути дела. А обычно же там Рождество и до Нового года, тут неделя осталась. Люди делали за последние там, неделю, 10 дней там 20-25% годовой выручки. Сейчас даже близко этого нет. То есть все сошло на плато. То есть сейчас, ну, прирост есть, но точно не такой колоссальный. А следующий год, ну, вот эти структурные проблемы, о которых мы с тобой только что обсудили, три основных закона, которые были, это, соответственно, утиль, сильный удар по рынку автомобилей и запчастей. Второе, это у упрощенцев грохнули. Ну и, конечно, повышение НДС на 10%.
Государство, правильно я понимаю, что будут искать деньги где взять? Еще у людей, не знаю, там
В инфляции.
вклады сбережения у нас теперь под угрозой.
Не, не, в инфляции. Государство ищет в инфляции. Не надо, вот, не усложняйте. Инфляция хороший продукт, который хорошо продается. Никому не надо кого-то чего-то изымать. Вы же сами, когда относите деньги на вклад, ну, когда изымается, это, понимаешь, возникает шок. Вот этого шока не надо. Попросту говоря, делаешь так, что деньги лежат на вкладе, но они теряются. Ну, зачем что-то изымать? Тем более, что это деньги-то виртуальные, они не твои. Ну, зачем что-то изымать? Не надо. Что
А,
происходит?
да, я при этом еще читаю следующую новость. В России возможен банковский кризис. Ну, здравствуйте, капитан Очевидность. Я хочу спросить, какой глагол бы вы выбрали? Там, возможно, ожидается, произойдет, не будет.
Происходит. Я бы сказал, мы в процессе. То есть в чем прелесть условных кризисов? Они сейчас, ну, то есть, если мы с тобой сейчас взглянем на то, что происходило там, как экономика, ну, то есть, если мы сейчас бы вернулись бы к нашим рассуждениям 4-летней давности, то мы сказали, да не, ребят, так, это же бред, это же мимо кассы денег, мимо самой структуры управления, потому что большую часть того, что делает там российская власть, это против российской власти. То есть никакой оппозиции, никакой там ЦРУ, Моссаду и Ми-6 вместе взятых в голову бы не пришло разработать такой хитроумный план, чтобы так поломать систему управления российской властью, чтобы создать максимальное количество точек напряжения. Это надо было бы просто вот в горячечном бреду это попытаться. Они же умудрились это все прямо провернуть, прямо на изи.
Я хочу спросить еще про один тренд, такой очень заметный и весомый. Получается, у нас теперь там прокуроры или силовики выступают в качестве людей, которые просто отбирают бизнес, национализируют и так далее. Нам ждать этого больше в 2026 году? Мы же видели много примеров в этом.
Ну, они инструмент, они исполнитель, нет. Они в этой части выступают в качестве инструментария. В качестве инструментария они всегда, в общем-то, были. Но и тут как раз больше вопросов в том, что они же сами зачастую попадают тоже под раздачу. Потому что сегодня ты отобрал, а потом тебе задали вопрос, а правильно ли ты отобрал. И у того ли ты отобрал, потому что как-то крыши периодически меняются. Ну, что далеко ходить, там конфликт в Wildberries. Рамзан Ахматович Кадыров, надо сказать, далек от того, чтобы быть мальчиком для битья. Ну, произошло так, что, в общем, не с пестрелкой, с трупом, со всеми пирами. Но, в общем,
Не выиграл, вот так
Керимов
скажем, не выиграл.
оказался посильнее.
Да. Не проиграл, он просто не выиграл в этой схватке.
Он не
Вот.
выиграл. Да, это очень важно.
Окей. Правильно я понимаю, что сейчас очень многим министерствам, структурам дано поручение. Ищите деньги. В смысле, ищите возможность эти деньги достать там, у людей, у предпринимателей и так далее. И это какие-то голодные игры. Тут тебе налоговые, тут тебе Минфин, тут тебе эти пятые, десятые. Все стараются пополнить бюджет. И кажется, что какие-то количество проверок возможных, там, количество разных запрашиваемых документов будет кратно возрастать у простых людей и у предпринимателей.
Ну, касаемо предпринимателей, мы тоже это с тобой, пока ты еще был Олегом, вот, это проговорили, что выписываются, соответственно, поручения командировочные с Калуги, Тулы и Твери приезжают на после новогодних праздников, эта история пойдет весьма активно, то есть будут разыскивать НДС. То есть, а НДСные схемы до начисления, они самые такие жесткие. Поэтому это не столько наполнение бюджета, я тебе на другое обращу внимание, сколько это изменение межвластных полномочий. Потому что, с одной стороны, вроде как бы это номинальная история, что одно какое-то ведомство усиливается, но это далеко не номинально в их как раз вот этой византийской драчке. Это не вопрос не про деньги, это вопрос про влияние. Вот это важный вопрос. А это, опять-таки, возвращаясь к тому, что российская власть делает больше для саморазрушения, чем все агенты дефензивы, которые могли бы быть.
А кто по количеству этого влияния, по тем полномочиям, которые есть в руках, сейчас впереди из всех структур? Ну, Лубянку мы оставляем позади, если мы говорим на уровень ниже спускаемся.
Ну, ты знаешь, я думаю, что пятерка силовых ведомств фундаментально не поменялась. То есть это в Фейсе это первый, но у Фейса уже очень много сейчас подразделов, потому что есть те, кто подлежит контролю ФСО, есть там пятая служба, соответственно, конституционного строя, у них свои подопечные, а потом, понятно, идет МВД, ну и ниже следком. Ну, я бы сказал, следком с МВД, в общем, сильно соперничает, то есть как-то за условное там второе место. Ну, потом уже налоговики. Налоговики – это исполнители, конечно.
Окей, хочу поговорить еще про какие-то небольшие темы, но здесь, мне кажется, важны подробности в них. Я вот нашу следующий блок назвал «Микрозаймы и банкротство». Читаю подряд две новости. Более 517 тысяч россиян стали банкротами за 10 месяцев этого года. Это на треть больше, чем в прошлом году. И вторая новость. Каждый пятый трудоспособный россиянин оказался в долгах перед микрофинансовыми компаниями. Первая часть вопросов, которая касается банкротства физических лиц. Это ведь неплохо.
С одной стороны, да, но поражение в правах на ближайшие 5 лет достаточно длительное. То есть само по себе банкротство сложная процедура, но она непростая, и она затратная и по деньгам, и по времени. Потом из этого банкротства очень сложно выползать. В целом, те, кто проходит процедуру банкротства, и те люди, которые находятся, вот, работая, находятся в зависимости от микрозаймов, ну, до 20%, в общем, по большому счету, это не плохо, но не криминально, скажем так. Это обычно действительно люди, которые ну, не обладают там стабильным доходом, по квалификации и всем остальным.
Ведь я, насколько понимаю, насколько я помню, там ограничения какие? Что ты не можешь больше возглавлять
Да,
организацию какой-то
ну,
в течение какого-то времени, не можешь брать
это
кредиты
вторичный
снова?
кредит. Вот, кредиты. Потому что на, ну, организацию, как правило, те, кто проходит процедуру банкротства, да, безусловно, там есть какой-то процент руководителя организации, но ключевое это то, что ты в финансовых организациях становишься такой, напротив того, твоей фамилии возникает, ну, условно говоря, там красная кнопка. То есть ты в лучшем случае у тебя зарплатная карта, и все, это предел мечтаний.
Окей. Что касается микрокредитных организаций, правильно я понимаю, что мы находимся в процессе, когда в том числе даже крупные банки выкупают эти микрофинансовые организации для того, чтобы говорить, когда человеком приходит за кредитом и говорит, слушай, вот я в своем банке не дам, но вот соседняя дверь, иди сюда, а это же структура подразделения этого же банка, там тебе под 292% годовых все
Те
прекрасно
же
дано.
яйца, только в профайл, хотел ты сказать, но ты облек это в очень красивую форму. Значит, когда микрофинансовые организации организовывались, то изначально они организовывались именно по причине того, что там более простая регуляторика была. Хотя сама по себе принцип, ну, то есть тут вопрос, в какую сторону бечь. По большому счету, конечно, если бы мы шли бы в сторону там, ну, неких прав, свобод, там, организации бизнеса, ну, всякую бла-бла-бла, вот эту чушь демократическую, то надо было бы сказать, что надо было бы облегчить регуляторику банков, чтобы они могли, имели возможность выдавать как долгосрочные кредиты, так и быть краткосрочное финансирование. Но это мы, опять-таки, всякую либеральную демократическую чушь в нашей исключительно скрепной программе нести не будем, поскольку мы исключительно любим нашего вождя. Вот, поэтому из этой любви, в общем, они скупают то, что по большому счету зачастую всегда и было под их контролем. Ну так слегка, скажем, слегка дистанцировалось. Есть организации, безусловно, далекие-далекие, но по большей части это организации, которые и так были близки к ним по структуре, по финансам и всему остальному.
Мне казалось, что часть этих микрофинансовых организаций, ну, возможно, на первом этапе, как они появились, они в целом контролировались бандитами или околовластными какими-то людьми.
Ну, спорт, курение не помеха, ну, конечно, да. Почему? Ну, бандит, ну, что ты людёв это хочешь обидеть? Ну, люди когда-то оступились, сейчас очень все добропорядочные. Ну, в целом это была флибустьерская такая история, потому что деньги-то у них тоже не из воздуха брались. Но банки прекрасно понимали, кто это, что это. Службы безопасности тоже понимали. То есть все это очень все было близко.
И последнее, о чем я хочу спросить здесь, ведь есть же очень большой риск того, что тот человек, который взял деньги в долг в микрокредитную организацию, может их не вернуть. Но, судя по всему,
Ну,
все-таки та прибыль, которую они получают, она перекрывает эти риски, издержки и все
ну, до
остальное.
30% в общем становятся должниками сразу. А там процент должников, я сейчас точно, последние данные у меня были начало этого года, по-моему. То есть у них они считают, что если там до 57%, ну, становятся должниками, то это норм, потому что это все окупается.
Да, не, я к слову к тому, что жизнь-то у нас не улучшается, проблем-то будет больше, и, судя по всему, людей туда будет приходить больше. То есть это отсечка 57%.
Ну, есть ломбарды, слушай. В целом до 30, значит, закредитованность населения была по более бы, ну, почти там под 40 триллионов. Но она револьверная. Ее, в чем прелесть? Я почему говорю, что классно быть чиновником, продавая, соответственно, инфляцию? Потому что чем больше инфляция, тем меньше отдавать.
Окей, двигаемся далее. Опять я тут пойду по новостям и попрошу сделать прогноз. Значит, цены. Читаем. Цены на алкоголь в российских магазинах вырастут на 10-17% с января. С 1 января книги в российских маркетплейсах подорожают на 10%. Техосмотр подорожает в среднем почти на 10% и так далее. Что в начале года, в первой половине 2026 года, будет дорожать быстрее всего?
Слушай, все, что касается начала года, ну вообще все, что касается января, это достаточно глупая история, это, скорее всего, какое-то отложенное подорожание, потому что вот эффект вот этого мордобития по экономике, который я сказал вот про эти три основных там УТИЛЬ, УСН и НДС, они же попытаются, ну то есть задача УТИЛЯ нагнуть китайцев, чтобы они здесь отверточно начали что-то собирать, потому что площади простаивают. И под эту нож ложится весь там рынок, который есть. Задача УСНщиков посмотреть, как они будут по УСНщикам, как они будут дробиться, чтобы их нахлобучить на доначисление налогов. Задача НДС, чтобы, соответственно, крупняк, поборовшись чего-то, мошну свою как-то раскрыл, что-то отдал, но чего-то не получил. Самая большая проблема – это УСНщики и, ну, китайцы, скорее всего, никуда не придут, это для них проходная история. А задача вот тряхануть крупняк. И она не очень исполнима, скажу честно, потому что крупняк-то он это ребята с зубами, они не будут отдавать просто налево-направо. Тут поэтому, когда ты задаешь вопрос, что вырастет быстрее, потреб товары начнут расти скорее по февраль-март. Потому что январь, ну, это такая кликбейтная все-таки новость, что что-то было отложено, они после Нового года там поднимут.
Нет,
Книги.
я понимаю, поэтому я спросил про
Да,
первые
да.
полгода, потому что.
Ну, вот вероятность того, что в первую очередь это касается там мяса птицы, мяса рыбы, мяса как такового, овощи, по нашим расчетам, это вот, конечно, это скорее 20% до лета-то они выберут, а до конца года уже там 30% будет.
Потому что следом я поставил тему экономии на продуктах. Россияне, ну, это не новость, все чаще стали экономить на продуктах, в целом, да, падение доходов реальных и все остальное. По каким признакам? У меня такой вопрос к человеку, который, значит, занимался торговыми сетями. По каким признакам мы будем определять, что плохие дела в кошельках у россиян? Что, вот покупатели будут смотреть только на нижнюю полку, где обычно выставляют там то, что подешевле, да то, что там качественное?
Нет, мы бы плохо или хорошо. Нет, ну смотри, значит, первое. Значит, у россиян все будет хорошо, потому что голод не будет. Ну, вот это фундаментально. Ассортимент будет, если мы посмотрим то, что изменилось в рознице за последние года, это ассортимент снизило. То есть ассортимент, с одной стороны, то есть на полочке стало шире ставиться тот же самый ассортимент, но стал ставиться шире. Раньше был, сейчас даже слух слегка под руку подвернулось. А
Угу.
у меня были вот такие, это назывался азбука торговли, эталонной выкладки. Вот эта линейка, я ее в свое время делал для своих мастер-классов. Это стандартная там 25-сантиметровая линейка. Это, конечно, полушуточная, но тем не менее. То есть это был, я когда я делал мастер-классы, и я их всех дарил, что это минимум выкладки для фейсинга. Обычно вот в это помещается, ну, в зависимости от ширины продукта, ну, вот у меня тут, соответственно, вот есть Нагутская, условно говоря. Вот если ты ее поставишь, то вот три фейса – это минимум, который должен был быть. Поэтому я эту линейку использовал в качестве такого подарка. Вот у меня тут до сих пор как это воспоминание старины глубоко есть. А сейчас линейку надо удлинять. Сейчас линейка должна быть полуметровая, как минимум. То есть сейчас фейсинг в крупных там гипермаркетах это полуметровая. Да, даже в магазинах возле дома, типа там Пятеро, Магнита, Дикси и все, ну, в Чижике нет, тоже линейка должна быть уже тоже не 25 сантиметров. Вот за счет, то есть видно, что уже ассортимент, цена выше, плюс ко всему упаковка, ну, про это я могу рассказывать. Я бы даже как наглядный материал бы подготовил, что пакет стал, даже когда он раньше был литровый, сейчас он стал 0,95, то есть он стал уже. То есть раньше просто наполняли меньше и писали 0,95. То сейчас изменили в машине, которая делает упаковку, там есть допуски. Она вообще в целом рассчитана на то, чтобы лить литр. Но там есть допуски. Вот эти допуски убрали, и, соответственно, пакет стал меньше. И вот это один из показателей того, что как меняется, что происходит в корзинах россиян.
Ну, тогда в продолжении вопроса, как с этими вызовами новыми, с падением реальных доходов, будут справляться крупные сети? Ну, может, и средние, может быть, тоже сети. Мы понимаем, что там есть сам ведущие игроки, пожалуйста, X5 Retail Group, все остальное. Что они будут предпринимать? Что бы вы бы на их месте предприняли?
Ну, нагнуть поставщика, все. То есть тут уменьшать форматы, они это, в общем, неплохо делают. Вот формат, который сделан на Чижик АК, соответственно, слэш пятерочка. Ну, на мой взгляд, если бы команда Светофора была бы более, ну, скажем так, у нее было больше денег и всего остального, Светофор должен развиваться. Это такой прямо, ну, не назвать жесткий дискаунтер, но это формат, который должен зайти в том числе в городские агломерации. Пока он еще в городские агломерации не зашел. И это, кстати, к вопросу, вот когда предыдущему твоему вопросу, когда светофор начнет хотя бы на окраинах городских агломераций, ну, таких государств, как Москва и Санкт-Петербург, появляться активно, это будет показатель того, что, в общем, народ беднеет. Пока, ну, еще можно покупать пятерочки, чижики распространяться можно, чижиком отделаться без светофора.
Что будет с алкогольными магазинами? Это немножко вопрос шире. В смысле, что там, у них прибыль-то будет в 26-м году расти, все будут пить, а с горя.
Ну, не с горя. Тут как раз я бы тебе сказал бы, что народ шоколадки и колготки покупает с горя. И помаду. Ну, такое свойство. В алкоголь как раз вообще поскольку поколения меняются, то современные поколения, они больше по пиву, чем по крепкому алкоголю. То есть вообще в целом меняется тенденция. Алкогольные магазины расширяют ассортимент. Понимая, что им не хватает потока, трафика, они начинают расширять ассортимент в неалкогольную динамику. Это и энергетики, это где-то там подключают, соответственно, и там вейпы продают, но сейчас вейпы там начинают запрещать. Ну, то есть они расширяют линейку скажем так, в непродуктовую линейку. И это правильно. А с алкогольными магазинами их надо сращивать с наливайками, по большому счету. А для коллег про продуктовый или ритейл, мельчить ассортимент, уже я видел, это зарегистрировано на 7-Eleven. Это вообще моя была голубая мечта лет 20 с лишним назад 7-Eleven сделать в России. Причем у меня были там прямо как-то все с рендерами, с расчетами и с пониманием того, как открывать. Но это будет открывать крупняк, и для этого нужно больше мелкого бизнеса.
Для тех, кто, возможно, не слышал этого раньше слова, очень популярного в некоторых российских регионах, наливайки. Наливайки – это такие магазины, которые днем работают как магазины, а вечером превращаются якобы в кафе, куда ты можешь, ну, после 22, когда запрещено, ну, в разных регионах разное время там стоит, ну, условно, после 22 запрещено продавать алкоголь. Ты приходишь туда, тебе там бутылочку открывают, там стоит полтора столика примерно, значит, маскируются под кафешки. А мне казалось, что с наливайками, ну, в смысле, окей, я был в нескольких регионах, это Поволжье, это Северо-Запад, там жуткая борьба, война против них была объявлена, которую местные власти не всегда выигрывали.
Вот. Ну так, а что ты меня тогда спрашиваешь? Они ее не всегда выигрывали, потому что как-то они сами с собой бороться-то не могут. Ну как что-то, понимаешь, как я, это вообще парадоксальная ситуация, когда там в бюджетах городов штрафы заложены в качестве доходов. Ну это вообще точно так же, как в алкоголе, алкоголя нет. Там акциз. Ну, то есть, там, сейчас там разговоры, но ну, это даже почему-то и в Европах, это там и в Штатах, типа, давайте налог на сахар, там, или на сахаросодержащие жидкости. Слушайте, ну тогда уже давайте просто людям раздадим оружие и, попросту говоря, будем выдавать лицензию на пристрелить себе подобного. Просто будет очень дорого, и все. Ну, то есть, один выстрел, там, условно говоря, там 1,5 миллиона. Но точно можно, или там миллиард какой-нибудь. Ну, потому что когда чиновник АК государства начинает изображать из себя о заботе населения вот таким способом, давайте на сигаретах напишем вот такими большими буквами, там нарисуем какую-нибудь черную картинку. На что это повлияло, ребят? Ну, давайте там акциз поднимем, чтобы ценник рос. Ну, перешли на более дешевый и более дерьмовый табак. Перешли на более дешевый дерьмовый алкоголь. Ну, не в той области, как борется. Если вы хотите, чтобы человек не уходил в другую реальность, создайте, да, потому что все эти легкие наркотики в виде компьютерных игр, в том числе, в виде, соответственно, алкоголя, сигарет, тотализаторов, они только от того, что ты человеку даешь абсолютно дерьмовую реальность. Измени реальность, и не будет компьютер. В том виде, в котором вы видите компьютерные игры, они исчезнут. Но когда человек становится вот этим ночным эльфом, как у Куваева, ну, вот, то есть это звенья одной цепи, собственно говоря. Ну, в том числе и количество мужских самоубийств в России. Это связано, это люди уходят в реальность. Просто это уровень ухода в реальности, распоряжение своей собственной жизнью. Там сигарета это одна уровень, там алкоголь выше, там наркотики выше, видеоигры выше, ну и самая высшая степень, когда человек говорит, я буду распоряжаться своей собственной жизнью или лишает себя жизни.
Давайте к другой теме. Она очень, как мне кажется, понятная и одновременно непонятная для меня. Читаю. Карты мир заработали на Мальдивах. Карты мир заработали на Мальдивах. Да,
Отлично.
там, мол, говорили, что там работали карты китайской системы Unipay. Мир благодаря усилиям, собственно, российских экономистов из этой компании тоже стали принимать. На эту новость стоит обращать внимание или ее пропустить? Она важна или нет?
Ну, Мальдивы это острова, ну, принимают и принимают. Ну, то есть, как, с точки зрения, если нам хочется почесать язык, давай почешем. Но фундаментально, ну, это как вот карты мир принимаются там в каких-то небольших государствах. Ну, не объем. Больше там инфраструктура дороже стоит. Ну, будут принимать и чего. Никакой, ну.
Да, и здесь хочется шире спросить, в смысле, не зря же российские платежные системы оказались в бане в некоторых странах. Но здесь мы видим какие-то поступательные движения, они же прощупывают почву, там тут вот.
Всегда и будут. Ну, это, понимаешь, когда, условно говоря, конфликт закончится, то российские платежные системы, поскольку им все равно надо будет интегрироваться, это уже было. Ну, первая моя карта была банка Смоленского господина, ну и банка Смоленского, Сириус Маэстро. То есть, как система работает только на сокращении издержек. Невозможно в рамках маленького государства, а России. Маленькое государство с точки зрения платежных карт что-то развивать. Поэтому Мальдивы это такое показательное выступление. Ну, открылись. Ну, там, Армения не принимает по понятным причинам, потому что мне хочется, чтобы их банки, у них и так страна маленькая, чтобы попали под вторичные санкции. Китаю нафиг не упирается. Union Pay, ну, те, кто знает, в общем-то, в Китае Union Pay не самая распространенная система, там другим платят. Ну, то есть Union Pay это наша история такая.
Да, и при этом мы же видели новости предыдущих дней о том, что в некоторых странах там вот какие-то ограничения вводятся для тех, у кого российские паспорта там или российские карты, все остальное некоторые даже назад сдают, чтобы как раз не попасть под какие-то ограничения, последствия негативные.
Ну, российский паспорт, это харам-харам, он очень-очень-очень-очень давно. Это неправильно, но ну уж мы имеем то, что имеем, что тут. То есть, наоборот, как раз бегство должно было быть спровоцировано, но это уже тема мега-срачей под политическими, как говорится, анонсами. Как говорится, не нам с тобой их осудить. Вон там у Саши, по-моему, там они там с...
Там недостатка нет, да, окей.
Да, без
А
нас с тобой разберутся точно.
большая тема, в которой, как мне кажется, две большие плоскости. Первая, ну, собственно, экономическая, банковская, вторая, политическая. Власти рассматривают возможность, чтобы перевести уведомления от банков в Messenger Max. То есть раньше тебе смс-ка приходила, там, вот, да, подтверждаете ли вы там перевод, например, да, или там вы получили перевод. Теперь только с Messenger Max. Вопрос из экономической плоскости. Для банков это вообще ок, это удобно, неудобно, может им все равно?
По большому счету им все равно, просто но эту инфраструктуру надо перестраивать. То есть это перелопать инфраструктуру, лишние затраты. Ну, то есть и банку какой мессенджер будет подтверждать, им все равно. А, другое дело, что тут вернемся к великому и солнцеликому вождю. Он же сказал, что будет конкуренция. А и уже появились конкуренты Макса. А это означает, что будет шибко не технологических платформ, а лоббистских платформ. Поэтому здесь это очень любопытная история. А будет ли жаба Гадюкин или Гадюка Жабин?
А я чего-то не слышал, кто конкуренты Макса, в смысле, кого как минимум таким
У
образом
Макса.
называют?
Нет, ну, у Макса там уже есть несколько платформ, которые некоторые нечистые наркочиновники, они говорят, ну вот еще есть альтернативная платформа. Ну, это там вопрос жаба Гадюкинга. Пока Макс Форева. Вождь сказал, что он за конкуренцию. Вот тут есть.
Я пытаюсь, да, окей, я
Да.
пытаюсь себе представить в голове человека, который говорит, я не буду ставить Макс, даже если мне, ну, как бы в Максе, только в Максе будут приходить уведомления от банка, это значит, что
Да.
какие-то мои операции, вот я не смогу их больше осуществлять. Вот не так много людей мне в голову приходит, в смысле, там так хочешь
Совсем.
ты не хочешь, ты не хочешь, все равно поставишь.
Ты все равно его поставишь. Нет, тут абсолютно правильно. Единственное, на что, условно говоря, даже самые, как это, условно ли, любящие свободу и не любящие кровавый режим, ну, скорее просто второй телефон поставят, и все, больше ничего.
Переходим в политическую плоскость. Как вам кажется, насколько эти призывы к установке Макса, объяснение, что это самый надежный, самый популярный, самый востребованный, самый удобный мессенджер в 2025 году достигли адресата?
Ну, в смысле народа? Народ через колено только можно заставлять. Не-не-не. Уговаривать народ в России это бесперспективняк. Поэтому нет. Наши власти прекрасно знают и владеют нашим народом. Я на их месте перестал бы тратить, в том числе и время той же прямой линии, когда Вилком Ака Петухов благодарит великого вождя, что делает абсолютно правильно и главное правильно челобитную подавать, в общем-то. Поэтому уговаривать не надо, надо просто принуждать, сказать, что если у тебя не будет Макса, то там как минимум административка. Я думаю, что до этого мы дойдем.
В 26-м году.
Можно и в 26-м, в принципе. Это фундаментально, что это не очень сложно делать. Один закон и все. На раз-два. Ну, просто единственный 26-й год не очень подходящий. Тут какие-то выборы. Тут надо закатать бетоном поле условно выборное. Надо там почистить действующие партии. Хотя я бы на их месте позакрывал их к чертовой матери. Ну, понятно, им синекуру вроде как не очень хочется разрушать. Я бы и Госдуму бы разогнал. Другое дело, что они, в отличие от меня, тирана, они, в общем-то, демократы.
Да, друзья мои, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу нашего такого либерально-демократического эфира, да, сегодня. Это многомоль...
Либерально-тиранического, я бы сказал, бы дословно.
либерально-тиранического. Окей. Ну и последняя новость такого из, мне кажется, из разряда клоунады, что ли. Мы понимаем, что многие фильмы теперь не показывают в России, а те, которые показывают, они показывают их в пиратском качестве, незаконно и все остальное. И еще вырезают сцены, и еще не как в оригинале, как-то они переозвучивают эти фильмы, и некоторые слова там...
Нельзя. 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 Ну, слушай, я из того поколения, когда по свое время секс-миссия я смотрел в урезанном виде, и только потом уже, когда стал взрослым, посмотрел этот,
Польский же это
польский,
фильм.
да, по-моему, польский фильм в полной версии, и сейчас ты на него так смотришь, хочется сказать, ну да, в общем, но в целом можно было показывать и в полной версии. Но я его смотрел в кинотеатре, более того, я был еще маленьким, я просил там старших, там была ну, мальчик-девочка, они, я думаю, что они тоже не сильно, я их просил, чтобы они меня как ребенка протащили с собой. Мне было так любопытно. Я не могу сказать, что я впечатлился, но просто вот я могу смотреть, сказать, что я секс-миссию смотрел.
К чему я это рассказывал? К тому, что мы сначала увидели, как в мультфильме «Зверополис 2» там вдруг стали рекламировать как раз Messenger Max, а вот теперь в каждую версию голливудской саги о Гарри Поттере вставили рекламу находящегося под санкциями банка Альфа-Банк. Ну что это такое? Мета-ирония? Что нам все равно? Зачем? Почему?
Слушай, ты знаешь, я, честно говоря, такие вещи коллекционирую, и мне кажется, что это будет такой маркер эпохи, как поржать. Поэтому, в общем, но каждая эпоха отмечается какой-то, извини за мой французский, долбоебизмом. И вот их надо, эти образчики, собирать. Вот, ну, Джустер у нас с тобой прекрасно как это обыграл. Красавчик же. Вот это для него. Он как раз может из этого всего делать прекрасные пародии. Я воспринимаю это с большой толикой юмора. Да, это глупость, да, это дуболомство. Ну, секс-миссия тоже же дуболомство было. Ну, бредятина. Сейчас вот мы с тобой смотрим. Ну,
Ну,
поставьте.
это мир победившего феминизма, я да, помню.
Ну да, слушай, я сейчас уверен, что, скорее всего, и его по идеологическим бы принципам, то есть, грубо говоря, голую жопу-то можно показывать женскую, но вот мир победившего феминизма показывать нельзя, потому что это ЛГБТ-пропаганда. То есть, понимаешь, время-то поменялось, фильм остался один и тот же. Фильм достаточно, ну, на мой взгляд, я бы сказал бы, невинный, ну, без какой-то интриги. Но это хорошо действительно там в детстве смотреть, а потом это уже, ну, сейчас уже смотришь так, ну, можно посмотреть, ну, что смотреть-то?
Окей, ну у меня вопросы по там экономическим новостям закончились. Я хочу, как обычно, это у нас бывает в конце разговора, вот у нас там 12 минут осталось поговорить о будущем, что ли, небольших российских городов, о моногородах, там, где какое-то есть ключевое предприятие. Может быть, это не моногород, но предприятие, которое там занимает большую долю рынка и так далее. Я хочу спросить. Что будет с жителями этих городов в 2026 году? То есть, вот у нас есть, ну, как бы предположение, что в целом вот так вот будет примерно. Примерно, наверное, как в 2025. А есть наши хотелки, есть наши желания и видение лучшего, да, то, что да, лучше людей взять, переселить, наверное, и дать им шанс
Это
на
невозможно, к
какой-то.
сожалению. 300 городов, 300, я когда эту тему очень сильно погружался, порядка 300 городов являются моногородами. Самое сложное, это, конечно, все, что касается Кемерово, Кемеровской области, потому что там вот, это опять-таки связано с внешней политикой, и Казахстан вполне себе сейчас замещает Россию по углю, а в этой области, откуда Цивилев, соответственно, выходец, и его там, соответственно, дражайшая супруга, Ну, там другой занятости нет. И там вот это самая сложная история. И в целом угольная отрасль в России, ну, как раз, например, в Красноярске с углем немножко попроще, но при этом, понятно, Красноярск из-за этого получает постоянно режим черного неба. Вот, поэтому с моногородами СВО в кавычках поставлю, для них помогает, потому что у людей появляется другая работа. Только возвращаться им некуда.
У нас же что там с углем происходит, если взять, ну, там от энергетического угля, от покупки этого энергетического угля отказались в Китае, поэтому как раз там под большим ударом находятся те города, где прежде всего такой уголь добывали. Там еще где коксующиеся более-менее как-то пытаются, потому что
Выговорится, да.
металлурги там еще как-то покупают. Я пытаюсь понять, представить, возможно, какие настроения у людей. Ну, и это касается не только там угольщиков, пожалуйста, там, где Уралвагонзавод, там сям, то вот записывали обращение Владимиру Путину к Ленину.
Наконец-то они с тревогой на самом деле ждут и, ну, условно обоснованно окончание СВО, потому что для них-то даже сейчас, несмотря на то, что СВО находится, в общем, как это, в прогрессивной стадии, для них-то остановка СВО приведет к сокращению объема производства, а сокращению зарплат. Многие из них как это почувствовали нормальную жизнь, потому что действительно поднялись доходы. Но это вот пик подъема, а потом вот падение, просад. Им придется возвращаться даже не на ту ситуацию, которая была до начала СВО, а придется возвращаться на ситуацию, которая будет ниже СВО, потому что цены выросли, доходы у них, конечно, тоже просядут, но не так, как, то есть у них, грубо говоря, там, не знаю, там было там зарплата 50 тысяч, стало 70 тысяч, но они просядут, условно говоря, там на 45, но ценник никто уже вырос больше. Вот для них в чем проблема.
И я когда думаю о судьбе, может быть, да, таких вот, ну, не только моногородов, в целом небольших городов России, в которых жизнь не сахар, и для многих, для молодежи это скучная просто жизнь, мне кажется, что только человек с какой-то большой харизмой, который может увлечь за собой людей, может быть, это мэр, может быть, это директор крупного предприятия, может, это общественник, какой-то дает надежду на будущее. Нет такого человека, и это невозможно, как бы невозможно нормально жить в таких городах, получается.
Слушай, ну ты же из Воркуты. Люди привыкают. Ну там же есть люди, которые не уезжают. Ну вот ты молод и красив, соответственно. Но ну, ты же наверняка у тебя есть там среди, ты можешь вспомнить куда как лучше, чем я, что есть семьи, которые там реально жили там бабушка, дедушка, прадедушка, там, может быть, там он из зэков, и их там, ну, люди адаптируются ко всему. Ну, вот ты уехал из города, там вспомни свой класс. Вот есть же люди, кто там остался.
Да, больше половины.
Ну, вот тебе и ответ. То есть мы сейчас не говорим про тех, кто уехал, а мы говорим про тех, кто остался. Но они же как-то к этой жизни адаптировались. А Воркута, про нее ты будешь рассказывать куда как лучше и цветастее, чем я. Ну, потому что в моей системе координат это должен был быть, ну, поселок, как это, приехал, уехал, все.
Вахтовый метод, да.
Вахтовым методом, все, это моя система координат. Но люди там же находят какое-то развлечение, как-то там женятся, пьют, там разводятся, заводятся, дети появляются. И... Так что, ну, вот ты говоришь, Польша половина. Вот тебе яркий пример, все. Это были ребята, они там по какой-то причине же они не едут там в какой-то город, ну не знаю, там в Краснодар, например, пусть Москва дорого, но в какой-то город, где там не Новосибирск, пусть Томск будет, где хоть какая-то есть большая перспектива, чем в Воркуте. Так что, ну, человек ко всему.
Почему я об этом говорю? Потому что вот затраты на содержание этого города возрастают. Предприниматели
Да.
говорят: слушайте, да у нас такое колено, нам везти вот в Воркуту, там, не знаю, молочку из Кирова, там цены еще будут больше. Человек на это смотрит, у людей, которые живут в таких местах, у них как будто, не знаю, там количество опций сокращается гораздо быстрее, чем у остальных.
Не в этом дело. Понимаешь, если нету насмотренности, если ты Ну, во-первых, выучена не беспомощность, а во-вторых, когда тебе не с чем сравнить, то на условную Москву ты смотришь как просто на зажравшихся, которых ты якобы кормишь. Ты ее просто ненавидишь, но при этом ты не делаешь причинно-следственных связей, что это происходит потому, что, ну, глобально, в Воркуты не должно существовать по причине того, что все, она выработала свой ресурс не потому, что город плохой или воркутинцы плохие, замечательные люди, но там нет работы. Эта работа, по сути дела, перерабатывается предыдущий ресурс. И в моногородах то же самое. Но никто не готов принять эти решения, тяжелые решения по переселению людей. Потому что сейчас мы начнем с тобой же разговаривать. Слушайте, ребят, вот у нас там, ну, там, даже до этого, мы по последние 25 лет, у нас много потрачено денег там, на все что угодно. Я даже привожу пример. Москва, красивый город, красивейший, вот все приезжают, я вот хожу по улицам, все фотографируют, елочки, все замечательно. Там другие пропагандисты приезжают, снимают, причем на разных языках. Я сбежал из Америки, там я сбежал из проклятой Германии, смотрите, какое метро. Все славно. А то, что метро минусовое, норм? Ну, то есть, если вас, собственно говоря, не, если вы встаете в полный рост и говорите, мне похрену, кто за это платит, ну, должно быть красиво, но платишь вообще-то ты правами, свободами, своей инфляцией. Но люди, большей частью, вот те, кто переехавшие воркутинцы, они говорят, ну да, в Москве, соответственно, да, красиво. Мне все равно, кто за это платит. И все равно, кто платит за Воркуту.
Так, Дмитрий, знаю, ну, в смысле, вот в Воркуте давно вы не были, я же не знаю, насколько давно вы были в Сыктывкаре, помню, что вы приезжали к Федору Овчинникову, главе Додо
Да.
Пиццы, выступали там, все
Он
дела.
еще был даже не Додо Пицца. Я Федю Овчинникова еще поднимал в КП, когда он был всего лишь торговцем обычными книгами.
Книгами, книжный магазин, «Сила ума», да, ну, в смысле, так и блок у него называется.
Да.
Вопрос в следующем. Вот Федор, self-made person, сам себя так или иначе, сам себя сделал, построил крупный бизнес. Как вам кажется, какое настроение у предпринимателей калибра Федора Овчинникова, которые вот своим умом все заработали, а теперь оказались в реальности, когда, ну, то есть тут раз его пытались бизнес отжать, два, он выстоял, а правила игры за эти годы поменялись с предыдущей попытки.
Слава богу, что ну, в ритейл, в пищевой, в том числе и пищевке, и в такой сетевке, я бы сказал бы, сетевой, сетевка не так интересна власть придержащей, потому что это сложный операционный бизнес. И честь и хвала Феде, что он, ну не только Феде, но и другим сетевым предпринимателям, что они выдерживают этот пресс. И очень хорошо, что он развивал франшизу и развивает франшизу за рубежом. И мне бы очень бы не хотелось, ну вот сейчас вот, например, идет склока между маркетплейсами и рядом предпринимателей тоже сетевого характера, на мой взгляд, очень контрпродуктивная, потому что предприниматели сетевого характера не понимают, что не по маркетплейсам будет удар, а будет у них отожмут бизнес. Но им сложно что-то советовать. Поэтому настроение какое? Ребята, бизнес-то не перевезешь. Невозможно эту бизнес-модель воспроизвести где-то за рубежом. Рынок-то, например, той же Европы, он дохлый, он мертвый, он давно скучный. Сейчас, ну, активно развивается Китай, ну, Штаты еще хоть как-то развиваются. И, условно говоря, бизнес Федора, ну, подобного рода, но он не китаец. Надо бы развивать в Китае. А для американца у него слишком маленький бэкграунд именно в Америке, потому что там многое решают связи. А так модель классная. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы он сохранился и не попал ни под статус иноагента, не мигрировал и не отжал, и не перешел в какую-то сеть. Я вообще за вот таких ребят, чтобы они были. Но мне хотелось также, чтобы это было с Тиньковым. Несмотря на то, что там я мог не соглашаться с его какими-то методами, там, женщин-чварки, но они сейчас все экстремисты, террористы, иноагенты, ну, как и я, поэтому, в общем. Ну, это Настя Татулова, что далеко ходить? Ну, то есть, знаете, там, тот же, и там, Павлов, Зенден. Ну, в общем, как только происходит какой-то перелом, то есть, Галицкий, который без бизнеса, то он там благотворительностью занимается. Ну, то есть я бы предпочел, чтобы он занимался магнитом.
Дмитрий Потапенко, предприниматель, беседовал сейчас с Олегом. То ли Олегом, то ли Максимом. Спасибо огромное за этот разговор.
То ли с Олегом, то ли с Максимом.
Да. Все, счастливо.
Добро.
А я коротко прорекламирую завтрашнее брекфаст-шоу Саша Плющев в студии. В гости мы ожидаем Екатерину Дунцову, политика. А также будет Михаил Климарев, исполнительный директор Общества защиты интернета. Обсуждаем новые ограничения, замедление WhatsApp и так далее, так далее. А, судя по всему, Максим Курников ожидается тоже в гостях. У нас давно его не было. Будем очень рады его видеть. Ну и Юрий Федоров, военный эксперт, тоже будет на месте. На этом программа завершается. Вам хорошего вечера. Пока.